В первом послании Иоанна, 2 глава, 15 стих, написаны такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире». Я думаю, что одна из очень часто возникающих проблем в церкви, проблем взаимоотношений между старшим поколением, молодым поколением, между братьями и сестрами, особенно между теми людьми, которые приехали с разных мест, это проблема о том, где проходит граница мира. Потому что очень часто люди начинают возмущаться, что вот то, что как вы себя ведете, это по-мирски. Кто-то говорит, нет, это не по-мирски, это нормально. У нас в церкви всегда так было принято. А у нас в церкви было принято так, и это по-мирски. Но я помню, что когда в нашей церкви мы решили отменить собрание по средам, был такой, ну и сейчас у нас собрание по средам нет, и какой-то период назад тоже их не было. Отменили, на членском собрании даже ни одного вопроса по этому поводу не возникло. Отменили. Через какое-то время мне звонит одна сестра пожилая с другой части Краснодарского края. Как-то она прослышала о том, что мы отменили собрание. А мы с ней иногда общались в хороших отношениях. Она говорит, Денис, как же вы так могли поступить? Ведь мы же за это умирали, сидели в тюрьмах. Мы же за это страдали, а вы отменили собрание. Я сначала не понял вообще, что она имеет в виду. Мы же как бы не вообще отменили собрание. Мы же просто по средам. Но вот в ее представлении, что вот отменить собрание – это просто страшный грех. Я это так не считал и не считаю до сих пор. Думаю, что церковь должна выбирать те дни служения, которые ей удобно. Но, тем не менее, проблема понятна. Самое интересное, друзья, что вот я никогда не встречал, когда вот есть какие-то проблемы между людьми, я никогда не встречал, что кто-то говорит, это по-мирски, это плохо. А другой говорит, да, это по-мирски, но я так буду делать. То есть проблема не в том, что кто-то хочет жить по-мирски, а кто-то против жить по-мирски. Проблема в том, что они по-разному видят слово «мирское». Одни говорят, что это по-мирски, а другие говорят, что это не по-мирски. И поэтому так можно. То есть проблема в границе. То есть проблема в том, где проходит граница. Проблема в том, как определить эту границу. А не в том, что кто-то желает. И когда я иногда беседую со старшим поколением, я им объясняю, братья, вот вы зря возмущаетесь, что молодежь, как вы говорите, живет по-мирски. Просто они думают, что это не по-мирски, а вы думаете, что это по-мирски. А теперь нужно разобраться, где действительно проходит эта граница. Но у меня такие ситуации очень часто возникают, очень часто, особенно в нашей церкви, где много приезжих с разных мест, да, у каждого свои понимания, свои представления, иногда они высказывают эти представления, и очень трудно. Бывает, вот, когда мы с вами рассуждали о воле Божьей, да, и мы говорили, что есть универсальная воля Божия, там все понятно. Ну, например, написано, допустим, что там нельзя убивать. Ну, здесь не нужно рассуждать, по-мирски это, не по-мирски это, в какой церкви как принято, там рассуждать об этом не надо. В Библии написано «нет» и все. И таких текстов очень много. Но часто возникают вопросы, которые не описываются в Библии досконально. Форма одежды, там, я не знаю, манера исполнения каких-то песен, поведение там где-то на улице. Вот в нашей жизни, да, вот очень такой важный вопрос, там это, допустим, там пляж и так далее, и так далее. Но много разных нюансов, где мы не можем точный ответ в Библии найти, как правильно поступать. И у разных людей разное мнение. Очень печально бывает, когда у одного человека одно мнение, он на это мнение настаивает, а потом через какое-то время его мнение меняется, уже какие-то люди пострадали от того, что у него было такое мнение, теперь у него мнение поменялось, и что в этой ситуации делать вообще? Друзья, вот я очень долго думал о том, где бы нам провести вот границы вот этого мира. То есть вот где граница мира. Что вот эта граница, вот перешагнул эту границу, и ты очутился в мире. Или наоборот, перешагнул оттуда, и ты очутился в Царстве Божьем, или очутился в церкви. И так как границы мира трудно провести, то возникают проблемы. И я подумал, а почему трудно провести вот эти границы? И у меня такая мысль в голову пришла, что мы не можем провести границы мира, потому что мы плохо знаем мир. Вот представьте, вам скажут, провести границу, например, допустим, ну, допустим, Россия, она граничит с Казахстаном. Вот проведите границу Казахстана. Трудно провести границу Казахстана. Мы его не знаем, и нам трудно. Но нам легче провести границу России, потому что мы знаем границу России, и проведя границу России, автоматически мы проведем границу Казахстана. Так же получается, да? Поэтому мне пришла в голову мысль, что не стоит проводить границы мира, потому что мы его плохо знаем. И более того, туда, в этот мир заходить, и туда залазить в этот мир, чтобы там границы какие-то ставить, мы можем испачкаться, и мы можем там каким-то образом пострадать. Поэтому нам легче провести границу наше, это Царство Божие, в котором мы находимся. И тогда будет легче. Друзья, Когда мне эта мысль в голову пришла, это несколько лет назад было, я очень обрадовался, потому что действительно границы Царствия Божьего, они очень хорошо прописаны в Священном Писании, нам легче в этом вопросе. И можно такой даже постулат вывести, что где заканчивается Царствие Божие, там начинается мир. И можно даже такой вывод сделать, если какое-то явление, если какое-то понимание, какой-то предмет, он не в Царстве Божьем, значит он в мире. Вот как бы вот так вот логика такая. Друзья, о Царстве Божьем в Библии написано очень и очень много. Я когда-то об этом не задумывался, а потом стал этот вопрос исследовать, и оказалось, что о Царстве Божьем написано огромное-огромное количество всего. Ну вот, например, Иоанн Креститель, когда он пришел, Евангелие от Матфея, 3 глава, написано, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует, приблизилось Царство Небесное. То есть он говорил о приближающемся Царстве Небесном. Кстати, это очень важный момент, что когда мы говорим о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, в данном случае это синонимы Царства Христова, Царство Небесное, Царство Божие, мы говорим о том Царстве, которое начинается с момента прихода Иисуса Христа. Это как бы новое такое устроение. Христос проповедовал о Царстве Божьем. Посмотрите, Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих. Про Христа написано, что Он явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть, когда Христос воскрес, то Он 40 дней являлся ученикам. Что Он делал 40 дней? Он их учил о Царстве Божьем. Вот мне очень интересно, этот вопрос я чуть попозже задам, давайте еще почитаем. Апостолы учили о Царстве Божьем. Деяния 28:31 написано, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Кто помнит, о ком это идет речь? Это об апостоле Павле. Это последние слова Деяния апостолов, когда апостол Павел был в Риме, он был арестован, но какое-то время жил на своем иждивении, то есть его не притесняли, и написано, что все это время он провел, проповедуя Царствие Божие. Деяния апостолов 8:12. Но когда поверили Филиппу, смотрите, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем. Деяние 20:25, когда Павел собрал пресвитеров в Милите. Вот собрал пресвитеров, ефесских пресвитеров собрал в городе Милите. Он не захотел в Ефес заходить, чтобы там не задерживаться, спешил в Иерусалим. И написано, и ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего. Все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Кстати, он в этом городе был 3 года. Он говорит, 3 года я день и ночь учил каждого из вас. А о чем учил? Вот написано, проповедуя Царствие Божие. И так далее, и так далее. Таких текстов очень много. Посмотрите, вот Христос 40 дней являлся ученикам, проповедуя Царствие Божие. Павел несколько лет в Риме учил Царствие Божие. 3 года он Царствие Божие учил в Ефесе. Филипп благовествовал о Царстве Божьем. Вот у меня вопрос возникает. А что можно говорить в течение 40 дней о Царстве Божьем? 3 года, день и ночь учить о Царстве Божьем. Что можно говорить? Вот как вы думаете, вообще о чем здесь говорить, вот о Царстве Божьем? Вот представьте, что ваша задача, вам сказали, вот будете 3 года жить и каждый день говорить о Царстве Божьем. О чем говорить-то вы будете, вот вопрос.
Вы узнали, о чем-то мне лично многое интересно.
А вот о чем, когда речь вот идет о Царстве Божьем, вот о чем ты думаешь, вот о чем здесь вообще идет речь? Ну о чем? Вот как вот? Вот это о будущем или о настоящем?
О настоящем.
А я о будущем.
Вот это интересная мысль. Вот. Женя правильно говорит. Смотрите, вот для очень многих людей мы живем здесь на земле как бы в ожидании будущего Царствия Божьего. Но на самом деле... Это неправильное понимание. Мы, кстати, вот в собрании проповедовали послание Колоссянам, что это Бог нас ввел в царство возлюбленного Сына Своего, помните, да? Вот послание Колоссянам, 1 глава, 13 стих. «Избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего». То есть здесь идет речь о уже свершившемся факте. То есть мы с вами уже живем в Царстве Божьем. То есть можно там закрыть глаза и представить себе какую-нибудь Нарнию, там, знаете, вот или еще что-нибудь в этом плане. То есть какую-то сказочную страну. То есть мы уже реально в ней живем, мы уже в ней находимся. Конечно, она не сказочная страна, она реальная, но она находится вне вот как бы вот осязаемого этого мира. Иисус Христос так конкретно и сказал. Он сказал, что «Царство мое не от мира сего». И более того, когда его окружили там фарисеи, он сказал, что Царствие Божие среди вас уже есть. Друзья, то есть, ну, как бы, что это такое чуть позже, но сам факт, что мы уже находимся в Царстве Божьем. Мы уже находимся в том месте, где царствует Бог. Поэтому, друзья, вот многие христиане, как бы ожидая будущего Царствия Божьего, они забывают о том, что они уже живут в Царстве Божьем. Друзья, ну давайте представим себе, что, вот чтобы нам легче было, что мы действительно в какой-то сказочной стране оказались, и вот мы уже в этом Царстве Божьем живем. Вот осязаемо. Вот мы прожили там много лет, 10-20 лет. О чем бы мы могли рассказать людям, вне этого царства находящимся, о Царстве Божьем? О чем мы могли так рассказать? Ну вот представьте, что вот мы попали в какую-то сказочную страну, прожили там 20 лет, вернулись в Россию. Вот о чем бы вы рассказывали? Ну вообще, о чем, в принципе?
Как там жить?
Какие там люди, да? Ну да, вот действительно, вот побыли вот в Германии, да, или там кто-то бывает в разных странах. Вопрос, а что рассказывать? Какие там обычаи, да? Какой там язык, а?
Какие там люди?
Какие там люди, как они одеваются, какие между ними разговоры. Вот когда я первый раз в Америку попал, для меня это было вообще шоковое состояние, потому что для меня Америка, это что такое была Америка? Америка это была огромная, высокие дома, куча рекламы, все американцы... вежливый по-американски, то есть на самом деле они за тебя плохо говорят, но улыбаются тебе в глаза. Вот. И все такое. Когда я переехал в Америку, для меня вообще было просто настолько все необычно. Во-первых, Америка, она очень низкая страна, ну в смысле как одноэтажная, да, двухэтажная. То есть там высоких домов достаточно мало, да, что то есть в центре города и то в крупных городах. А в основном она называется одноэтажная Америка, как называется. Во-вторых, люди там действительно вежливые. Вот сколько раз, ну, конечно, есть разные люди, но в целом они... Мне нравятся такие хорошие американские люди. Ну, есть разные. Потом, например, рекламы там тоже не очень много. Вот. Опять-таки, в крупных городах есть. Ну, то есть, многие-многие стереотипы, которые у меня сложились вот на основании там, каких-то впечатлений, вот, они были разрушены. И потом, когда я вернулся, я много-много рассказывал о том, что как бы, мне совершенно было непонятно, когда я приехал в Америку первый раз. Какие-то вот обычаи и так далее, и так далее. Вот представьте, мы прожили в Царстве Божьем, вернулись в Царстве Божье и рассказываем. Мы бы рассказывали о людях, которые в этом царстве живут, об обычаях этого царства, о законах этого царства, о том, что в этом царстве можно, а что в этом царстве нельзя, да? Что очень строго запрещено. О личности самого царя бы рассказывали тоже очень много, да? Рассказывали об климате и так далее, и так далее, и так далее. То есть у нас, в общем-то, хватило бы разговоров на много лет. Почему? Потому что вот когда мы возвращаемся со страны, ну, например, с Германии, то нам тоже надолго хватает разговоров, но не на много лет, потому что разница между Германией и Россией, ну, не такая существенная, чтобы несколько лет рассказывать. Но если бы мы побыли в стране, которая принципиально отличается от России, то хватило бы времени на много рассказать, надолго, ну, больше бы. Царство Божие, оно сильно, очень сильно отличается от царства мира сего. Оно принципиально отличается. Там все другое, абсолютно все другое. Поэтому, в общем-то, нам достаточно много рассказать. А еще ситуация. Представьте, например, человек, которому мы рассказываем, он не просто любопытен, а он хочет туда переехать жить. Вот, допустим, мы прожили там 20 лет, например, в Америке. Вернулись с Америки, и теперь рассказываем человеку, который туда хочет переехать. Согласитесь, что разговор будет, во-первых, более подробный, во-вторых, он более будет долгий, потому что ему будут интересовать нюансы, какие документы собрать, там, как вот и так далее, и так далее. Вот. То же самое Царствие Божие. Если мы бы вернулись в Царствие Божие и рассказывали человеку, который хочет туда переехать жить, то мы бы тоже очень много рассказывали, потому что, ну, много разных нюансов. Друзья, ну вот ничего же не меняется от того, что Царствие Божие находится вне этого мира. То есть, по факту, реально, мы уже живем в Царстве Божьем. Ну, вот, например, я в Царстве Божьем там живу 20 лет. Вот я покаялся, мне было 19, сейчас мне 39. Вот 20 лет я живу в Царстве Божьем. Кто-то живет в Царстве Божьем 5 лет, кто-то 4 года, кто-то 3, кто-то 10. Но, к сожалению, очень часто бывает, что человек, проживший в Царстве Божьем там 20 лет, он фактически о нем ничего не знает. Потому что он это Царство Божие не видел. Он это Царство Божие не смог пощупать. Он так и остался жить здесь. Находясь в Царстве Божьем, ну, Бог же его ввел в Царство Иисуса Христа, ввел его. А он, ну, как-то не приложил усилия к тому. Ну, представьте себе, что, например, человек приехал там в ту же Америку или в Германию, заперся в своем номере, например, там в отеле, 20 дней там просидел и потом улетел обратно. Ну, что он может рассказать об этом? Ничего не может рассказать. Он как бы не посмотрел ни город, ничего, ни обычаи, не познакомился с людьми. Как один человек мне говорит, почему, говорит, что в Китае какая-то оригинальная еда? Ничего подобного, зашел в Макдональдс, те же бургеры. Вот, как бы человек может побыть в какой-то необычной стране, питаться в Макдональдсе, жить в отеле, да, весь день провести в телефоне, и фактически у него нет разницы, что он был в Америке, что он в Китае, что он в России, все одинаково. Поэтому, друзья, есть люди, которые и живут в Царстве Божьем, христиане, но они не пользуются этим Царствием Божьим, они не находятся в пользовании этого Царства, они про него ничего не могут рассказать. Вот, ну, например, да, вот я выписал себе, что такое знать Царство Божие. Это знать самого царя, знать законы царства, знать историю царства, знать традиции царства, знать людей, которые живут в этом царстве, знать отношения, знать обычаи, обряды и так далее, и так далее, и так далее. И чем лучше мы знаем все это царство, тем больше мы о нем можно рассказывать. Еще одна мысль, потом мы это будем соединять чуть попозже. Итак, вот послание к филиппийцам, апостол Павел пишет такие слова, 3 глава, 20 стих. «Наше же жительство на небесах». Вот эта фраза. «Наше же жительство на небесах». В другом переводе написано так. «Наша же Родина на небесах». Не жительство, а Родина. А еще в одном переводе написано «Мы, наше гражданство на небесах». То есть как бы три перевода. Почему апостол Павел пишет эту мысль филиппийцам? Именно филиппийцам. Потому что город Филиппы, мы читаем Деяния апостолов, это первый европейский город, который пришел с благовестием апостол Павел. То есть Павел пришел в Европу с благовестием и начал это благовестие с Македонии, с Филиппин. И написано, что Филиппины – это был первый город колония. Что такое колония? Это зависимо. Давайте я вот прочитаю. Колония, вот слушайте очень внимательно, что такое колония? Колония – это зависимая территория, находящаяся на территории одного государства, но находящиеся под властью иностранного государства, метрополии. Ну, иногда колония не находится на территории государства, например, островная колония, да? И дальше. Без самостоятельной политической и экономической власти, управляемая на основе законов метрополии. Вот понятно выражение? Итак, еще раз. Вот есть какая-то огромная страна, например, Соединенные Штаты там, или там, Англия, и вот у нее есть колония. Эта колония находится в окружении, например, на территории какой-то другой страны, там какой-то город находится, вот в древности так часто была колония, потом не стало городов колонии, стали страны колонии, но неважно. Какое-то там находится посольство или еще что-то. Вот сейчас в нашем мире принято, что посольство. Вот, допустим, есть одна страна, вот Россия, в ней американское посольство. И вот эта маленькая территория, там может быть несколько там сотен метров квадратных, находится в центре Москвы, в центре России, но живет по законам Соединенных Штатов Америки. Вот филиппийцы, они прекрасно знали, что такое жить колонией, что такое колония, они это знали. Они знали, что они не должны подчиняться законам той местности, где они живут. Они должны подчиняться законам той страны, которой они принадлежат. Они, вот представьте, например, вот допустим, чтобы нам было проще, вот американское посольство. Вот мы идем по Москве, там зашли в какое-то учреждение, там висит портрет президента нашего, там Владимира Владимировича, да? Зашли в другой, там еще раз портрет президента. Ну, во всех муниципальных там, и государственных учреждениях должно висеть портреты президента. Да? Зашли, посмотрели, вот портрет, вот портрет. И вот в этом же городе, в соседнее здание заходим, американское посольство, а там портрет их президента. Но почему? Ведь они же в нашей стране живут, они же на нашей территории, да, нашим воздухом дышат. Но почему тогда портрет не Путина там висит, например, Трампа сейчас висит? Потому что это их территория, это их страна. Вот апостол Павел филиппийцам пишет, вот вы граждане неба, то есть вы колония неба здесь на земле. Поэтому у вас как бы все должно быть по-другому. Вы знаете, вот мне кажется, что многие христиан, они не осознают то, что реально мы находимся на земле, но живем по иным законам. У нас другой президент, другая как бы традиции, другие законы, мы представительство неба на этой земле. И поэтому мы и должны жить по законам этого неба. Ну, еще пару примеров, я думаю, что вы очень все просто поймете. Это, например, допустим, я однажды звонил в посольство, и у них был выходной. Я удивился, почему выходной. Смотрю, как бы никакого выходного нет. А у них праздник государственный. У них государственный праздник в Америке, а в Москве выходной в посольстве, понимаете? Вот, вот так вот. Вся Москва работает, посольство американское отдыхает, потому что у них там праздник. Друзья, вот еще один пример, который я расскажу, очень интересный. Я когда-то давно, вот мне кажется, я смотрел какой-то фильм, но может быть я книгу читал, могу спутать, это так у меня в память отложилось. Одна француженка попала в Советский Союз, вот, и она попала, это было еще то время, когда был вот железный занавес, и она здесь что-то провинилась, и советское правительство не хотело выпускать ее во Францию. И на нее была объявлена, в общем, как называется... Ну, не облавая. Розыск. Вот, а потом, да, розыск объявлен. Она была в розыске, ее искала полиция, и знали, что она должна проникнуть во французское посольство. Знали. И поэтому вокруг французского посольства выставили заслон из милиции. И вот она проходит, она переоделась в советскую женщину, платочек как-то повязала, все. Вот, но оставила свои французские туфли. И вот когда она проходила мимо милиционера, там же много людей проходит, и он как бы ее пропустил, но в какой-то момент времени он обратил внимание и заподозрил, что это все-таки что-то здесь подозрительное. Он ее окрикнул, она испугалась и побежала. Она бежала в сторону французского посольства, а они бегут, вот милиционеры бегут за ней. И вот эта напряженнейшая картина, как она бежит изо всех сил в сторону французского посольства, за ней бегут вот эти милиционеры. А французское посольство, около французского посольства стоит жандармы вот эти французские со своими... жандармерия там, да, со своими ружьями, и вот, и они видят, что бежит их гражданка, но они ничего сделать не могут, потому что вот как бы шаг следующий, это уже территория России, да, Советского Союза. И вот она подбегает, и вот уже полицейский, ну, милиционер русский, да, советский, хочет схватить, промахивается, и она делает шаг на территорию посольства, как бы сделала шаг. И в эту самую секунду, как только она сделала шаг, эти жандармы, они поднимают ружья и сразу навстречу как бы полицейским. И те остановились, и вот потрясающая картина, потрясающая. Стоит несколько милиционеров советских. За один метр от них стоит вот эта женщина, которую они ищут. И они ничего сделать не могут. Потому что она в течение... Вот, можно руку протянуть и до нее дотронуться, но она стоит на территории другого государства. И если они что-то сделают, это уже будет политический конфликт, это уже... и так далее. Вот. И та же самая ситуация, то же самое. Абсолютно такая ситуация. То есть посольство – это территория другого государства внутри другого государства. Да, американские власти, да, да. Это очень интересно, очень интересно. Вот, вот я почему так эти картины рисую, друзья? Потому что я хочу вам показать, что вот мы в таком же положении находимся. Вот как бы мы с вами, мы жители вот небесного государства. Мы как бы посольство небесного государства. У нас вот свой абсолютно мирок, да, мы, нам приходится жить. Нам приходится жить на территории чужого государства, на территории этого мира. Но, в общем-то, мы граждане, вот, граждане неба. Ну, вот очень яркий пример для меня, вот уже близко к этому. Во время Великой Отечественной войны на фронте отличился один христианин, один врач, точнее, врач сильно отличился. Он не был каким-то профессиональным врачом, там, хирургом известным. Но он очень много потрудился в том, чтобы вот вытаскивать раненых, перевязывать. В общем-то, он был в большом уважении, работал, не покладая рук, и часто сам подвергался риску. И, в общем-то, его представили к награде. Вот выписали награду, и пришло ему, его какой-то непосредственный командир вызвал и говорит, что вот вам пришло предписание получить какой-то там или орден, или медаль за отвагу, за помощь и так далее. Он говорит, вы понимаете, я не могу получить это. Он, почему? Ну, вы же знаете, что я христианин. Да, знаю. Но дело в том, что я здесь нахожусь, вот в этой, на этой войне я нахожусь, я не служу Советскому Союзу. Я, как бы, вот я здесь потому, что меня послал не генералиссимус Советского Союза. Мы здесь с вами встретились, потому что вас послал свой командир, а меня послал мой командир. Вот мой Бог, мой Иисус Христос, он сказал, вот ты врач, вот иди помогай людям. Вот по закону моего господина я иду помогать вот этим, я помогаю. Вот я спасаю раненых и так далее, не потому что я помогаю Советскому Союзу, а потому что я выполняю поручение моего небесного царя помогать людям. Ну просто мы совпались, вот как бы здесь встретились. Поэтому я от вас награду не могу в свое принять. В свое время мой царь даст мне мою награду, как бы я приму. Я не могу принять награду от рук друг, ну, как бы чужого государства. Вот примерно такая мысль. Ну, я уже как бы более красочно обрисовал, там как-то он более как-то по-другому ответил. Но сам факт. Вот интересна же логика, да, друзья? Интересно. Можно согласиться, можно не согласиться с этим. Но сам факт. Человек ощущает себя, тем человеком, который, ну, выполняет функции вот царя. Вот я представляю ситуацию, что представьте, например, встретились 22 врача. Один врач советский, атеист, гражданин Советского Союза. Второй врач христианин. Он подан на небесного государства. Вот они вместе выполняют одну и ту же работу. Я допускаю, что они оба профессионалы, оба люди честные, оба люди хорошие, оба рискуют и лечат этих раненых. Но в какой-то момент времени, например, приходит приказ. Например, допустим, там, фашистских раненых не лечить. Допустим, да? Можно такой приказ быть? К примеру. Или, допустим, лечить их в последнюю очередь или еще что-то. Вот здесь проявляется разница. Вот этот врач, который служит Советскому Союзу, он должен приказ выполнить. Его же начальство послало, ему дали приказ, да? А вот этот врач, он может сказать, вы знаете, я этот приказ выполнять не буду. Почему? Ну, потому что он противоречит, он исходит от вашего командования, а противоречит приказу моего командования. И я поэтому выполнять не буду. Вот вам логика сама понятна, да? Вот знаете, мне вот когда я на эту тему стал рассуждать, мне очень это все открылось, очень ярко. Что многие-многие наши проблемы в нашей христианской жизни исходят от того, что мы не до конца осознаем, что мы действительно посольство неба на этой земле. Вот мы как бы этого не осознаем. Вот я даже представил, как-то я на собрании эту же мысль говорил, я представил себе эту картину. Вот апостол Павел говорит такие слова. Он находится в тюрьме. То есть он находится в тюрьме, там в городе Риме, допустим. И вот как можно относиться, что я в тюрьме? Апостол Павел пишет, я совершаю в узах, вы помните эту фразу? Посольство. Потрясающая мысль, друзья. Потрясающая. То есть, оказывается, апостол Павел воспринял себя как человека, как посла. Ведь посла же отправляют там, то в Америку отправляют посла, то в Зимбабве отправляют посла, да? В Америке повезло, он там живет в Америке, а то посол в Зимбабве не повезло, он живет в Зимбабве, его там могут убить. Вот, в Турции вот нашего посла убили же, да? Так бывают разные страны, где разные послы находятся. Вот апостол Павел понял, что его господин, его суверен, его царь решил открыть посольство для жителей тюрьмы. Ну, чтобы они тоже как бы к небу могли какой-то доступ иметь. Вот прошу прощения, что я так все прожевываю, но мне просто эта сама мысль, хочется, чтобы вы ее до конца поняли. Вот нам сейчас, чтобы получить американскую визу, надо в Москву ехать. Ну, было бы удобнее, если бы американское посольство в Ейске было. Удобно было бы, да? Удобно было бы. Так вот и... Чтобы, например, человеку попасть в небо, да, вот на прием к небесному там, царю, да, ему надо сейчас ехать куда-то там искать, где же там верующие живут, там, там, там. А человек, который в тюрьме живет, там вообще ему никакого доступа нет в небо. Он же... И вот Бог решил вот в этой тюрьме открыть посольство. И своего посла туда отправил. И вот Павел там живет. И Павел воспринимает, я посол неба, я вот функция неба. Какие функции? Какие функции посольства? Осуществлять представительство. Представительство неба вот на этой земле. И вот Павел осуществлял. И я вот думаю, что вот если человек с таким пониманием в тюрьме, ну насколько проще жить, согласитесь, да? Что не просто там сижу, страдаю, а я вот посол. Я должен выполнять представительство неба. Вот если мы с вами будем так ощущать себя, что мы с вами представители неба в разных местах, где мы живем, нам будет легче жить. Но даже не в этом плане, не только что легче жить. Нам легче понять вообще, как нам жить. В принципе, легче понять. Где вот эти границы? Итак, друзья, мы с вами живем уже в Царстве Божьем. Оно уже наступило, оно сейчас есть. Мы уже жители этого Царства. Мы должны жить по законам этого Царства. И вот, друзья, я думаю... Вот, а, кстати, вот, что я хотел прочитать. Вот... Слово «патриотизм». Я зашел в словарь и прочитал слово «патриотизм». Кстати, вот фраза «зашел в словарь», наверное, лет 10 была бы непонятна еще. Открыл словарь, зашел в словарь. Вот. Патриотизм. Вот слушайте, друзья, вот определение слова «патриотизм». А? Вот слушайте определение слова «патриотизм». Вот, внимание. Я сейчас прочитаю определение, вот внимательно его слушайте, а потом я задам один вопрос. Итак, патриотизм. Это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины. Вот настоящий патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей родины. Хорошее определение или нет? Давайте вместо Родины подставим слово Россия, например. Вот можем ли мы вот это определение прочитать, вот мы как христиане, можем ли мы это определение прочитать, подставив вместо Родины слово Россия? Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интереса своей России. Можем прочитать вот так? Вот вы с чистым сердцем можете так прочитать и сказать, вот я вот так вот живу, например. Или хочу так жить. Не, а вообще надо так вот или нет? Ну почему надо? Я думаю, что нет, конечно, не надо. Потому что я, например, не готов к любым жертвам во имя России. Нет, я не говорю сейчас про соседку, я говорю сейчас про страну. Я говорю сейчас про страну, понимаете? Ну, например, да, вот война и так далее. Нет, ради России, страны. Сейчас говорим про страну. А вот если подставить вместо слова Россия, подставить слово, например, допустим, небо. То есть небесная отчизна. Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своего небесного отчизны. Нормально ли это? Нормально. А теперь еще один вопрос. А мы можем совместить вот как бы Россия и там и небо вместе поставить? То есть как бы патриотизм, он не может быть к двум родинам, понимаете? Он только к одной может быть. И вот сейчас, кстати, я вот очень сильно наблюдаю этот момент, мы, кстати, об этом когда-то говорили с вами, что сейчас во всех странах идет пропаганда патриотизма. И верующие на это клюют, так скажем. Они по этому пути идут. Они начинают отстаивать вот эти принципы патриотизма, которые им навязывают там СМИ, навязывают школы и так далее, там гимны поют, там России, там стоя смирно вытянувшись и так далее. Вот и так далее, друзья. Это все, в общем-то, казалось бы, без обида, но на самом деле внутренне оно отводит нас от нашей Родины, от настоящей нашей Родины. Вот один пример. Один брат переехал в Израиль, я с ним встретился, и он просто вот увлечен этим Израилем, настолько сильно там историю Израиля знает и так далее, все. Копается в ней. Я говорю, слушай, ну как бы приятно, когда человек в чем-то копается, что-то знает. Но я ему говорю, слушай, а вот тебе не лучше ли поизучать историю своей Родины? А он говорит, в смысле своей Родины? Моя Родина Израиль, я израильтянин здесь живу. Нет, твоя Родина небо, твоя Родина Царство Божие. Вот посмотрите, история Царства Божия на земле начинается от Иисуса Христа, заканчивается нашими днями, да? Разве она не интересна? Вот история Царствия Божия, история Церкви, она же многогранна, она же очень интересна. Она намного интереснее любой истории любой страны. Друзья, у нас есть там свои истории, свои войны, свои победы, там свои, у нас есть свои предатели, свои главнокомандующие, у нас есть свое, все. У нас настолько богатейшая наша вот эта вот история нашего государства небесного, а мы его плохо знаем. Вот я сначала вопрос спросил, что можно 40 дней рассказывать? Друзья, но если бы мы действительно интересовались нашим Царствием Божьим, то мы бы и больше 40 дней рассказывали о законах Царствия Божьего, о том, как люди должны относиться в Царствии Божьем, о том, какие люди вообще присутствуют в Царствии Божьем. Так же, да? Об истории Царствия Божьего, о каких-то поражениях, которые случались в Царствии Божьем, о победах. Друзья, мы можем рассказывать об этом неделями. Это интереснейшее, очень интересно. Но, к сожалению, это жители Царствия Божия, нас с вами, очень часто мало интересует. И чаще нас интересуют какие-то истории, какие-то другие государства, да? Ну, среди которых нам приходится жить. И поэтому мы очень часто не можем провести границу. А вот где мир, а где Царствие Божие? Потому что мы свое Царствие Божие плохо знаем. Законы России мы хорошо знаем, нам приходится их знать, потому что мы живем здесь. Отношения какие вот между Россией, психологический портрет россиянина, мы тоже можем сказать. А вось не вось как-нибудь, да, и так далее. Это мы легко знаем. То есть мы можем, а вот о Царстве Небесном мы мало что знаем. И поэтому нам очень трудно. Вот нам говорят, например, вот эта одежда, она вот мирская или она Божия? А мы не знаем, как разобраться. Мы можем сказать, что вот эта одежда, она американская, а вот эта одежда, например, китайская. Это мы можем разобраться. Потому что мы знаем американскую одежду. Вот эта музыка, например, она, допустим, африканская, а эта музыка французская. Мы тоже знаем, потому что мы разбираемся. А вот эта музыка мирская или божья, мы не знаем. Потому что мы плохо разбираемся в этих вопросах. Мы не изучили Царствие Божие настолько, чтобы нам на слух определять, насколько музыка, она вообще звучит в Царстве Божьем. Вот вот такое поведение, оно принято вот в этой стране или не принято в этой стране? Вот я говорю, побыл в Филиппинах, да, там люди в месяц съедают больше 50 килограмм риса. в месяц едают, а хлеб вообще не едят. Если мне сейчас сказать, например, кто-то скажет: Денис, а вот на Филиппинах там рис вообще не любят. Я скажу: ты не знаешь Филиппины. Они любят рис и много едят. А вот когда нам говорят, а вот в церкви вот так можно поступать или нельзя поступать? А мы не знаем, как можно поступать или нельзя. Потому что мы плохо знаем законы. Но я думаю, что мы с этого поняли. Поэтому, друзья, вот нам, мне кажется, что очень-очень важный момент. Почему нам трудно проводить границы? Почему у нас споры возникают? Почему кто-то говорит, вот это мирское, а вот это не мирское? Нет, это все-таки мирское. Да это ваши стереотипы. Почему все эти проблемы? Потому что мы не знаем. Мы плохо знаем вообще законы, историю, традиции, принципы. Все плохо знаем. Мы не посвящаем этому время. И поэтому мы не разбираемся. Но кто-то скажет, ну не разбираемся, не разбираемся. Какая проблема? Ну ошибся я там. Французская это музыка или китайская? Какая разница? Друзья, ну вот если музыка французская или китайская, нет разницы. А вот если это мирское или это Божье, знаете, в чем большая разница? Мы с вами прочитали. Не любите мира, не того, что в мире. Мы здесь обязаны хорошо разбираться. Почему? Потому что если мы ошибемся, и мы за Божье примем мирское, то Бог говорит, кто хочет быть другом миру, тот что? Врагом Богу становится. Друзья, это не просто ошибка. Если, например, я скажу, что это французский язык, а кто-то скажет: Денис, то ты вообще не разбираешься в языках, это испанский. Ну вы надо мной посмеетесь, и все. Никто сильно не пострадает от того, что я ошибся. Но если я скажу, что вот это Божье, а это мирское, и вы полюбите мирское, то Бог скажет: вот вы любите мирское, вы дружите с мирским, я вам буду врагом. То есть это очень серьезно. То есть мы должны здесь очень хорошо разбираться. Мы не должны здесь какие-то поблажки устраивать. Вот недавно в новостях прошла новость, что люди какие-то там пошли пиво попить из Финляндии в Россию. И мимо границы прошли, купили там, попили, вернулись. Их поймали финские пограничники. Ну, пожурили и отпустили. А наши уже пишут комментарии, что если бы их поймали не финские пограничники, а русские, то им бы грозило тюремное заключение. То есть как бы у нас более строгие законы за нарушение границ, чем у финнов. Друзья, вот то же самое здесь. Кто-то, это не просто, знаете, вот как бы тебя поругают. Это вот нарушение вот этих границ ставит под удар наши отношения с Богом. Бог может нас там врагом стать нам, если мы нарушаем эти границы. Поэтому нам очень важно знать эти границы. Очень нужно их знать. Чтобы нам ни в коем случае не перешагнуть там, где это можно перешагнуть. Итак, первая моя мысль, это была основная большая мысль, что для того, чтобы знать границы, мы должны хорошо знать Царствие Божие. Хорошо Царствие Божие знал Иоанн Креститель, хорошо Царствие Божие знал Иисус Христос, он о нем проповедовал, хорошо его знали апостолы, они могли много-много дней говорить только о Царстве Божьем. Но плохо его знаем мы. И оттуда много проблем. Я еще раз повторю эту мысль. Я думаю, что у апостола Павла не было бы проблем распознать, вот это мирское или не мирское. Он бы легко распознал. Почему? Потому что он в этом царстве живет, он им живет, он в нем существует, в этом царстве Божьем. Ему всяких никаких проблем нет распознать. Я взял Священное Писание и решил проверить некоторые принципы Царствия Божьего. Вот есть такое выражение, оно очень мне нравится, что знание некоторых принципов компенсирует незнание множества фактов. То есть я много фактов могу не знать, но я знаю принципы. И вот по этим принципам я могу судить по фактам. Так вот, например, конечно, я сейчас все принципы вам не смогу назвать, но некоторые назову. Вот, допустим, принцип Царствия Божьего. Вот если бы, вот еще раз, давайте скажем, вот мы пожили в Царстве Божьем 20 лет, потом приехали там в другое царство, и нас спрашивают, ну как там в Царстве Божьем? Какое основное отличие? Основное отличие вот какое. Псалом 28 написано. В храме его, то есть в царстве его, в храме его, как бы храм – это царство Божие в Ветхом Завете, а церковь – это царство Божие в Новом Завете. В храме его все возвещает о его славе. Вот тут каждое слово нужно подчеркнуть. В храме его все возвещает о его славе. Сегодня у нас было молитвенное общение с братьями, и мы отмечали в послании к Коринфянам эту мысль. В послании к Коринфянам Павел пишет, что Бог там сделал вот это для того, чтобы все, никто не мог хвалиться самим собою, чтобы все могли хвалиться только Господом, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Друзья, принципы мира сего, то есть вот граница, да, вот граница, вот здесь Царствие Божие, вот здесь мир. Кстати, один человек так и пишет, интересно, он описывает, когда он жил, ну, еще в советское время, но не в Советском Союзе. То есть это был, он жил где-то в какой-то стране. И вот он как турист пересекал границу. И он говорит, вот там, я, говорит, пересекал границу, был город, как бы разделенный, ну, как бы вот одна часть города, потом граница, вторая часть города. Это говорит, европейский город, а это советский город. И, говорит, я переезжал, вот тут вот вывески, там, пепси-кол, кока-кол, там всякая реклама. Переезжаю границу, здесь слава Ленину, слава труду, слава КПСС, вот. То есть, как бы, вот несколько метров уже, как бы, слава другим людям, да. Слава. Вот здесь одна слава, здесь другая слава. Вот то же самое здесь. Вот граница, Царство Небесное, здесь мир. Пересекаем эту границу в мире, вернее, вот в Царстве Небесном все про Бога прославляет, все Ему славу отдает, а в мире кому слава? Людям, себе, там, да, каким-то вещам. Вот слава, вот она граница. Вот по этой границе, вот по этому принципу можно определять, вот эта вещь, вот это понятие, вот эта идея, она мирская или она Божья? Какой фильтр? Что оно прославляет? Прославляет Бога? Божье. Прославляет не Бога, прославляет человека. Слава человеку. Это уже признак мира. Здесь есть, конечно, нюансы. Конечно, есть нюансы, да? Но в принципе, как бы у нас нет времени очень подробно об этом говорить, но в принципе очень важно, что прославляется при помощи моего действия или кто прославляется? При помощи моего действия, моего поступка, моих слов, моего поведения, моих действий, моей одежды, моего пения. Что прославляется? Бог прославляется. То есть люди сказали, слава Богу. Вот, например, такой очень простой пример. В одной церкви они хотели, ну, одна церковь очень много жертвовала, собирала деньги, жертвовали на всякие дома. Ну, не на дома, точнее, а на всякие нужды. Но вот однажды в этой церкви, которая жертвовала, у них возникло такое серьезное переживание. Братья подняли переживание. Они говорят, братья, вот мы читаем Слово Божие, там написано, что та жертва, которую мы, вот та жертва, которая, вот, ну там Павел описывает ситуацию, когда для иерусалимских верующих собирали много пожертвований. И написано, что видя усердие вот этих людей, многие прославляли Бога, написано. То есть видя усердие людей, прославляли Бога. И в этой церкви братья рассказывают, говорят, у нас старое переживание, что мы много жертвуем, но люди в основном нас прославляют. Какие вот молодцы эти люди, какие вот они... И говорит, мы за это запереживали. То есть как бы мы служение совершаем, но через это служение Бога не прославляется. И говорит, мы изменили. Мы, говорит, по-другому стали. Мы, говорит, не меньше стали жертвовать, не меньше. Но, говорит, стали эту функцию, как бы вот сам процесс вот этого действия стали делать по-другому. Там целая история, конечно, как я не буду сейчас рассказывать, это долго очень. Но сам факт, что они одним методом это делали, а стали по-другому делать. И заметили, как изменилась ситуация. Люди Бога стали прославлять. Вот, казалось бы, одно и то же дело, но ты можешь его сделать по-мирски и себе славу взять, или кому-то, или по-божьему, Богу слава будет. Друзья, это более тонкие примеры, но в основном, вот как определить, Бога это, вернее, это Божья территория или это мирская, кто прославляется? В храме его все свидетельствует или все возвещает о его славе, о его славе. Ну вот, допустим, вопрос там, кто это? Вопрос там нашего служения, вопрос, проверка пришла, да? Ну ладно, братья, давайте мы и сестры этот вопрос запомним, да? Вот когда вы будете что-то делать, я не хотел там вопрос одежды поднимать, да? Но вот тоже интересно, вот вопрос одежды. Вот люди в основном одежда, она выражает же что? Вот, ну как бы самого человека выражает. И здесь тоже очень интересный момент. В глубине надо понимать, вот что я выражаю через свою форму одежды, через свою жизнь, там, через... Вот я, вот молодой человек, например, хочет очень хорошую машину себе купить, дорогую. Вот что он через это выражает? Славу себе, да, вот какой я молодец, какой я добрый, вернее, какой я... Не добрый, это здесь... Это про жертвенность, да, запутывают слова у меня. Какой я... Умный, что заработал столько денег, вот как у меня машина. Он едет, понимаете, и вот внутри его чувство такое. А потом, смотрите, вот это, и потом остановится, и кто-то ему скажет, слушай, а что такую дорогую машину купил? А он скажет, а что здесь плохого? Вот попробуй ему докажи, что здесь что-то плохое. Вот не докажешь же, согласитесь, да? Не убедишь, не скажешь, что в Библии, а где в Библии написано, что это плохо? Не написано, что это плохо. А разве братья не ездят на дорогих машинах? Ездят на дорогих машинах. А что я не могу? И ты можешь ездить. И в общем-то, как бы формально ни к чему не придерешься. Но сам человек... А? Нет, вот смотрите, я сейчас объясняю. Вот человек едет на дорогой машине, да? Вот едет на дорогой машине. Вот очень важно, что он в этот момент сделает. Вот какой у него внутренний мотив. Вот он едет. Вот один парень говорил, что у нас в лагере был такой случай. Парень один пришел. Вот он с подростков вышел, я его помню, с подростков. А потом его года два не было, и он в молодежи появился. Или даже три года не было. И такой накачан, такие мышцы у него такие, вот все такое, играет. А дождик, и холодновато. А он в майке, понимаете? Я говорю, слушай, наверное, сильно жалеешь, что дождик, да? Хочется, чтобы жарко было. И вот все в куртках, в кофте, а он в майке ходит. Но я понимаю, ему обидно, что он три года качался, а теперь он придет и майку, футболку, куртку оденет. Кто же увидит? Понимаете? Вот вопрос, плохо заниматься или хорошо заниматься? Понимаете? Вот ну как бы, если бы он, например, занимался три года, потом пришел бы в какой-нибудь кофте, да, и никто бы не заметил. Тогда бы я сказал, нормально занимайся сколько хочешь. Но он-то себя прославляет. А теперь вопрос, вот это мирское поведение или это поведение Царствия Божия? Вот это принцип мирского, прославление себя – это принцип мира, прославление Бога – это принцип Царствия Божия. Вот еще один пример, недавно меня просто поразил, у нас было братское, вот в Тимошевске, и один брат встал пример и сказал, я никогда не ждал от наших братьев такого примера, хорошего, правда, но неожиданного. Вот, допустим, я вам расскажу такую историю, скажу ситуацию, братья и сестры, вот как вы думаете, хорошо ли два года тренироваться для того, чтобы поставить себе цель выиграть какой-то забег и первое место занять? Вот, и вот именно вот выиграть забег, чтобы первое место занять, вот такая цель, занять первое место. Вот вы одобрите это или не одобрите? Но если бы кто-то из вас сейчас сказал, Денис, я сейчас все брошу, буду заниматься два года, чтобы выиграть какой-то забег там первое место, я бы вас не одобрил. Но нам рассказали историю. Оказывается, один человек, глубоко-глубоко верующий христианин, он не русский далеко, его побудило почему-то вот как бы переживать об адыгейском народе. Вот у нас есть Адыгея, и вот он как бы об адыгейском. Он там им много свидетельствовал, там ездил к ним в поездки, изучал их язык. И потом он решил сделать перевод Библии на адыгейский и издать. Но денег у него не было, и он решил молиться Богу, чтобы Бог ему дал деньги. Вот это абсолютно реальная история. И он услышал, что есть какой-то забег, что за первое место дают какую-то крупную сумму. И вот он несколько месяцев, больше года тренировался, выиграл забег, получил эту сумму, на эти деньги издал Библию на адыгейском языке и раздал вот людям. Понимаете, вот один и тот же случай. Один человек эту медаль получит, повесит на стену и будет всем рассказывать до старости, что вот я за первое место выиграл в забеге. А второй, ему это все не надо, он просто хотел, чтобы Библии были изданы. Поэтому очень часто трудно по конкретному какому-то случаю определить, это мирское или это Божье. Но сам человек внутри должен отвечать на вопрос, вот что я делаю, я Бога прославляю. Вот если меня люди увидели, мой поступок, мое слово, и ушли, и я ушел точнее, они скажут, слава Богу, слава Богу. Или не скажут, какой хороший человек, как хорошо, какой он молодец. Даже вот церковь, например, апостол Павел пишет, мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа, мы не себя проповедуем. Даже в благовестии можно перейти. А знаете, какая у нас хорошая церковь, как у нас здорово, как у нас замечательно. Все говорят, какие молодцы. Или кто-то скажет, слава Богу. Вот она граница. Друзья, в нашей христианской жизни мы должны понимать, что наше поведение, наша одежда, наши слова, наши отношения, наши поступки, наши планы, наши идеи, все это, если мы жители Царства Божия, они направлены на прославление Бога, а не на прославление себя. Вот этот принцип, да, таких принципов вообще-то описывается в Библии несколько. Ну вот, например, еще, очень коротко, уже много времени, хотя я-то укладываюсь в час, просто чуть позже мы задержались, да, начало у нас. Вот, например, Евангелие от Матфея 6:33. «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его, все остальное приложится вам». Это принцип Божий, принцип мира. «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники». Ни в коем случае здесь не идет речи о том, что мы не должны заботиться о нашем пропитании. Но в согласовании этих текстов, то есть это же один и тот же текст, Матфея 6 глава, это один и тот же контекст, здесь нет противоречия. Христос говорит, что у тебя на первом месте? Что у тебя на первом месте? Вот если, например, мы жители Царствия Божьего, и мы жители мира, мирской человек, он живет по такому принципу. На первом месте мои потребности, Потом оставшееся время на добрые дела. Вот, ну, на какие-то там хорошие вещи. Вот помните, может быть, кто учился в институте там, или по психологии, была такая пирамида Маслоу. Никто не помнит, такая пирамида Маслоу такая. То есть она показывает фундаментальные потребности человека. То есть вот такая она пирамида, вот такая, очень большая. И вот самый нижний слой, то есть как бы на чем она стоит, это физиологические потребности человека. То есть нет, это физиологические потребности, безопасность чуть выше, там третий, по-моему. Это вот как бы потребность в еде, потребность в тепле. То есть если человек не может есть, не может пить, у него нет вот, ну, под, вот тепла, чтобы у него не было, то есть как бы он за это все отдаст. Как бы это самая базовая потребность. Следующая потребность, это я не помню, ну, допустим, безопасность, что человек хочет быть безопасным. Следующая потребность, это потребность в собственничестве, то есть человек должен иметь какую-то собственность. Но я сейчас, конечно, не помню эту пирамиду до конца. И вот где-то там уже на верхушке, вот она все сужается и сужается, то есть она как бы меньше и меньше, и уже основываясь на базе вот этих потребностей, там есть потребность, ну, например, допустим, в духовности. То есть это, знаете, когда вот по маслу, когда духовность, когда у человека уже физиологические потребности все исполнены, потом более-менее безопасность, потом семья создана, потом он все как бы свои там личностные какие-то там интересы выполнил. И потом тогда уже наверху, когда уже все это как бы сделано, вот на основании всего этого духовность, нравственность, духовность. Вот, ну да, там, вообще, кстати, это очень интересная вот эта пирамида, да? А второй – безопасность, да? Третья – потребность в чем? Вот, там даже духовного, вот слова «духовного» вообще нет, да? Ну, например, эстетически еще как-то можно к духовному. И то, видите, они где-то наверху. А вот, например, взять вот эту же пирамиду Маслоу, только в христианском понимании. Вот что будет на, вот в начале, да? Сколько раз я братьев читал книги и слушал их проповеди, не пустословов такие, которые, знаете, только с кафедры могут говорить, и не те, которые, например, теоретически что-то знают. Вот я, например, могу что угодно говорить, я никогда еще не страдал за веру. А вот люди, которые через это прошли, они говорят, даже вот на реально не было никаких физиологических вот удовлетворений, да, там и голодали, и холодали, но все равно для нас важнейшим было это принцип Царства Божьего. То есть как бы вот у этих людей вот эта пирамида не работала. Вот у них то, что у обычного человека там где-то высоко, когда уже все остальное выполнено, там тогда, может быть, я там буду, займусь какими-то эстетическими там нравственными вопросами. А вот у христианина, у него на базе лежит это. Для него самое важное – это общение с Богом. Для него самое важное – это быть принадлежностью церкви. Для него самое важное – ищите прежде Царствие Божие. Вот, вот что для него самое важное. И то же самое мы можем себя проверить. Смотрите, это очень такая важная мысль. И тот человек ищет Царствие Божие, и тот человек ищет Царствие Божие. То есть и человек, который живет в мире, может искать Царствие Божие, и человек, живущий в Царстве Божьем, может искать Царствие Божие. Просто, то есть у них могут быть общие интересы, только вопрос в приоритете. Для этого человека это важнее всего, а для этого это как хобби, понимаете? Исследует его. Ну, кстати, вот это слово «ищет», оно здесь имеется в виду, как бы изучает. Не-не, да, я понял. Твоя мысль очень правильная. Здесь вот именно слово «изучает», то есть как бы он, ну... Почему нет?
Если ты живешь в царстве, то ты не ищешь это царство, а ты находишься в нем и исследуешь, узнаешь больше, разумеешь. Если не находишься, ты не находишься в этом городе, а если ты живешь в этой стране, ты находишься, идешь по этим улицам, идешь по этому городу, общаешься с этим людьми, просто узнаешь все больше и больше.
Ну вот можно такой...
Просто, что не просто исследуешь очень много там, всяких каких-то вопросов, ты ищешь возможности, где
применить.
Царство Божие на первом месте.
Ну, давайте приведем такой простой пример. Вот представьте на секунду, что вот нас приняли в американское посольство. Вот я российский гражданин, и каким-то чудным образом меня приняли в американское посольство, я там работаю. Мне говорят, ты работаешь в американском посольстве, ты должен быть, жить по американским законам. Допустим, да. И вдруг какая-то ситуация. Вот какая-то ситуация. Я-то привык жить по русским законам, но я же понимаю, что я житель американского, я сотрудник американского посольства, ну, такая фантастическая ситуация, да. Что я должен искать? Вот и ситуация. Что я должен сейчас прям делать? Я должен искать, ну, как бы, вот, а что по этому поводу говорит американское законодательство? Так же получается? Ну, как бы исследовать, изучать этот вопрос и его реализовывать. То есть для меня в первую очередь становится вот его законодательство самым важным. И поэтому в любой ситуации я в первую очередь вот это делаю, а потом уже как бы дальше, если не противоречит. Поэтому мы-то уже жители Царства Божия. Но мы жители Царства Божия, но живем-то мы в России, ну, как бы на земле на этой. И поэтому нам постоянно нужно искать. Ваши мысли не противоречат друг другу. Мы должны постоянно искать, а что является Царством Божьим в данный момент времени. Изучать это, как оно проявляется в данный момент времени, какой закон. Вот у меня ситуация там на работе, у меня ситуация там с соседом моим. Я должен изучить этот вопрос, исследовать. А Царство Божие здесь как должно проявиться? Вот как оно? Вот я же в нем живу, как я его должен явить? Вот. И вот принцип Царства Божия, что вот это вот поиск, вот это вот изучение, эта потребность для человека, который живет в Царстве Божьем, она фундаментальная, она самая важная. Для человека, который живет в мире, он тоже может, знаете, как исследователь, так изучать. Ему тоже интересно иногда изучить там какие-то принципы Царства Божьего. Но тогда, когда у него есть время. Я это называю в своем конспекте так. Или для человека это фундамент и образ жизни, или для человека это хобби. Вот, к сожалению, к огромному сожалению, для очень многих христиан в наше время такое складывается впечатление, что поиск Царства Божьего – это такое хобби. Когда есть время, когда нет других дел, когда это хочется, тогда я могу посвятить ему время. А когда у меня нет этого, то тогда я живу, как, ну, как живется. И вот, к сожалению, вот это, можно сказать, что это мирская жизнь. То есть, например, вот христианин, ему скажешь, ну, например, я подойду к человеку и скажу, у тебя мирская жизнь. Он скажет, а в чем мирская? Я не грешу, не пью, не курю, я там не прелюбодействую, я никого не обманываю, ни с кем не дерусь. Разве я по воскресеньям хожу на собрание. Разве у меня мирская жизнь? Формально нет. Не придерешься, ни за что не отлучишь. Но на первом месте не стоит поиск Царства Божия, на первом месте не стоит Божье, а на первом месте стоит человеческое, мирское. И с точки зрения Божьего это мирская жизнь. Это мирская жизнь. Когда мы говорим слово «мирская жизнь», нам представляются страшные грехи. Но с точки зрения вот этого текста «мирская жизнь» – это не искать в первую очередь Царство Божие, это мирская жизнь. Вот. И так далее. Друзья, уже очень много времени, уже 20 минут, до 10-го, поэтому я очень коротко. Например, в Царстве Божьем желание человека и его воля подчинены Божьим заповедям. Они направлены на удовлетворение требований Бога. В мирском царстве желание и воля человека свободны. Они направлены на удовлетворение желаний самого человека. То есть, как бы они не под контролем. Кому мы подражаем, да? В мирском царстве Павел пишет, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. В 1 Петра пишет, что не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. В Царстве Божьем, братья, подражайте мне, подражайте тем, которые поступают по этому образу, подражайте людям, которые живут в Царстве Божьем. То есть кому мы подражаем, с кого мы берем пример. И дальше много-много принципов. Например, духовное состояние. Вот чье Царство Божие? Помните заповеди блаженства? Чье Царство Божие? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Потом, например, вот очень важный момент – важнейший момент. Это Матфея 5, глава 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Вот человек, который живет в Царстве Божьем, ему неудобно жить в Царстве Мира. Неудобно. Вот представьте, что вот мы там сотрудники американского посольства, и мы должны жить по американским законам. Удобно ли нам жить в России? Не очень. Как бы вот эти вот законы американские, они иногда входят в противоречие с нашей действительностью. Нам приходится как-то вот, ну иногда нас люди не понимают. Иногда не одобряют нас люди. Вот мы как бы, мама говорит, извините, вот как бы наши законы такие. Вот, друзья, один из таких критериев, живем ли мы в Царстве Божьем или не живем, является, насколько нам удобно жить. Вот если мы живем, никаких неудобств у нас нет, то есть нормально так, то тогда вот ну, что-то не то. Потому что, значит, мы как-то растворились в этом мире так, что нам... Вот как бы нормально, да, как бы как вода растеклась, и все углы там, и все, и хорошо. Вот я думаю, что христианин, он постоянно какое-то чувство дискомфорта, потому что, ну, это не то, что мучительное чувство, но все равно, например, вот я христианин, вот у нас был такой случай, когда в школе, вот слушайте, надо заканчивать, когда в школе, значит, мои дети первый класс пошли, я прихожу к учительнице и говорю, вы знаете, я хочу с вами познакомиться. Вот меня зовут Денис, вот моя дочка к вам идет в класс. Мы верующие христиане-баптисты. У нас масса странностей. Огромное количество. Мне сейчас некогда вам все их объяснять. Но в процессе жизни вы будете с ними сталкиваться. Я хотел задать вопрос. Нам готовиться к гонениям? Или вы будете мирно существовать? Она рассмеялась и говорит: да нет, чего гонения, будем. Я говорю: ну просто имейте в виду, что если вдруг наш ребенок скажет, что я этого не делаю, вы просто, ну, как бы наберите терпение, я потом всем вам объясню. Вот. Ну и, кстати, как-то это сработало, и вот сколько лет, вот она уже закончила младшие классы, и никаких проблем не было. Но в целом, я вот понимаю, вот ребенок идет в школу, да, в школе, в общем-то, ей будет неплохо, потому что дети, учителя, но иногда вдруг, хоп, и какой-то момент, и конфликт, вот между нашим пониманием, и очень часто, друзья, и здесь вопрос, а вот как мы приспособились жить так, чтобы у нас годы проходят, и никаких проблем нет, вот годы проходят, и никаких нет трудностей. Живем и очень живем спокойно и хорошо и так далее. Мы должны жить. То и легко получается, да, в этом мире.
Все ли то, что существует в мире, делится на вот такие два представления Бога или представления Бога? Есть ли нейтральные вещи? Есть же нейтральные вещи?
Вот почему я сказал, что есть нюансы? Есть нюансы, потому что, ну, нейтральные вещи есть в каком-то плане. Ну, например, вот я сказал, что в царстве его все прославляет Бога, да. Ну, вот, допустим, а в царстве мира прославляет человека. Ну, допустим, можем ли мы там на день рождения мамы сказать: мамочка, какая ты хорошая, и стих написать маме или нет? Ну, вроде как же мы человека прославляем, получается, принцип срабатывает вот этот? Да, вот. И поэтому на первый взгляд нам кажется, что есть вещи, которые как бы нейтральные. Но на самом деле, вот мы-то все-таки в этом-то заповедь Божию исполняем. Бог нам так сказал, почитать отца и мать. Мы его заповедь исполняем.
Мы с тобой читаем, если каждая мелочь, под какой-то из этих принципов,
да. Идет, поэтому я думаю, что вот если мы действительно этим вопросом озадачимся, если мы будем исследовать и искать Царствие Божие, изучать его, то даже самые мелкие вопросы, вот мелкие, они у нас будут упорядочены. В каком направлении? Или в Царствие Божие, или в Царствие Мира. Ну, такая тема. Есть ли у вас какие-то вопросы, пожалуйста?